Катрина вздрогнула и посмотрела на Бьорна. Он взглянул на нее и почти незаметно покачал головой.
«Поэтому, Смит, то, что вы побывали в подвале Хэлла однажды осенью, не является предположением. Это факт. И точно так же фактом является то, что вы были обладателем револьвера «Ругер», и он находился в вашем кабинете, когда вы стреляли в безоружного Валентина Ерцена. Плюс стелеметрический анализ».
Катрина посмотрела на желтую мятую папку, которую Харри вынул из внутреннего кармана пиджака.
«Компьютерная программа, которая сравнивает выбор слов, построение предложений, структуру текста, расстановку знаков препинания для определения автора текста. Именно стилометрия вдохнула жизнь в дискуссию о том, какие тексты были написаны Шекспиром, а какие нет. Программа определяет автора с точностью более 80%, то есть с недостаточной точностью для того, чтобы служить доказательством. Но процент определения того, что текст не принадлежит определенному автору, например, Шекспиру, составляет 99,9%. Наш компьютерный эксперт Торт Грен использовал эту программу для сравнения электронных писем, которые были отправлены Валентину, с тысячей более ранних писем Ленни Хэлла другим адресатам. И вывод...»
Харри протянул папку Катрине,
«что Ленни Хэлл не был автором инструкций, которые Валентин Ерцен получал по электронной почте».
Смит уставился на Харри. Прядь волос упала на его потный лоб.
«Мы могли бы обсудить это на предстоящем полицейском допросе», — сказал Харри. «Но это защита. И у вас все еще есть возможность предоставить аттестационной комиссии объяснение, чтобы она не отказала вам в присвоении докторской степени. Разве не так, Эвна?»
Столь Эвна прокашлялся. «Это так. Наука в идеале слепа к морали актуального времени. И это не первая докторская диссертация, написанная с использованием морально сомнительных или напрямую противозаконных методов. Прежде чем аттестационная комиссия сможет одобрить докторскую диссертацию, мы должны знать, управлял ли вообще кто-нибудь Валентином Ерценом. Если это не так, то, я считаю, диссертация не может быть принята аттестационной комиссией».
«Спасибо», — кивнул Харри. «Так что скажете, Смит? Хотите ли вы дать объяснение аттестационной комиссии здесь и сейчас, до того, как мы вас арестуем?»
Халстон Смит уставился на Харри. В зале раздавалось только его сопение, как будто он был единственным из собравшихся, кто еще дышал. Сверкнула одинокая вспышка. Покрывшийся красными пятнами руководитель защиты склонился к столу и хрипло прошептал: «Господи Иисусе, Эвна, что здесь происходит?» «Знаете, что такое ловушка для обезьян?» — спросил Столь Эвна, откинулся на спинку стула и сложил руки на груди. Голова Халстона Смита дернулась, как будто его ударили током. Он поднял руку, указывая на потолок, и со смехом прокричал: «А что мне терять, Харри?» Харри не ответил. «Да, Валентином руководили. Это делал я. Конечно, это я написал те письма. Но важнее всего не то, кто стоял за Валентином и управлял им. Научный смысл заключается в том, что Валентин был настоящим вампиристом, как и показывают мои описания. И ничего из сказанного тобою здесь не может поколебать мои научные результаты. И раз уж мне пришлось подготовить и создать лабораторные условия, так разве это не больше, чем обычно делают ученые, м? Или как?» Он скользнул взглядом по собравшимся. «Но то, что делал Валентин, решал совсем не я. Это был его собственный выбор, и 6 человеческих жизней не такая уж невероятная цена за то, что это...» Смит постучал указательным пальцем по переплетенной диссертации. «Сможет помочь уберечь человечество от страданий и убийств в будущем. Здесь описаны тревожные сигналы и профили. Именно Валентин Ерцен пил их кровь, убивал их, а не я. Я просто облегчал ему задачу, к
Когда тебе повезет наткнуться на такого вампириста, ты обязан это использовать. Ты не должен позволять близоруким моральным принципам остановить его. Нужно видеть вещи в дальней перспективе, видеть пользу для человечества. Спросите Оппенгеймера, спросите Мао, спросите тысячи больных раком лабораторных крыс.
«Значит, вы убили Ленни Хэлла и застрелили Марту Рут ради нас?» — прокричал Харри.
«Да! Да! Жертвы на столе науки!»
«Как вы жертвуете собственной человечностью? Из человечности?»
«Именно! Именно!»
«Значит, они умерли ради того, чтобы вы, Халстин Смит, получили свою компенсацию, чтобы обезьяна смогла сесть на трон и вписать свое имя в исторические летописи, потому что вами постоянно двигало именно это, не так ли?»
«Я показал вам, что такое вампирист и на что он способен! Разве я не заслуживаю за это человеческой благодарности?»
«Хорошо», — сказал Харри. «Вы прежде всего продемонстрировали нам, на что способен униженный человек!»
Голова Халстина Смита опять дернулась, а рот открывался и закрывался, но больше ничего не произносил.
«Мы услышали достаточно», — декан встал. «Эта защита завершена, и я прошу полицию, если она присутствует в зале, арестовать...»
Халстин Смит двигался на удивление быстро. Двумя шагами он подскочил к столу, схватил револьвер, сделал широкий шаг вперед к первому ряду и направил ствол в лоб ближайшему человеку.
«Встать!» — прошипел он. «Всем остальным сидеть!»
Катрина увидела, как поднимается блондинка, а Смит разворачивает ее, чтобы она оказалась перед ним в качестве щита. Это была Улла Бельман. Ее рот был открыт. Она в немом отчаянии смотрела на мужчину в первом ряду. Катрина видела только затылок Микаэля Бельмана и не знала, что выражает его лицо, но понимала, что он сидит, как замороженный. Кто-то всхлипнул. Звук издала Май Смит. Ее тело немного склонилось на одну сторону кресла.
«Отпусти ее!»
Катрина повернулась на хрюкающий голос. Трульс Бернсон. Он поднялся со своего кресла, крайнего, в самом последнем ряду, и направился к ступенькам лестницы.
«Стой, Бернсон!» — закричал Смит. «Или я застрелю ее, а потом тебя!»
Но Трульс Бернсон не остановился. Профиль его нижняя челюсть выступала еще резче, чем обычно, но еще были видны новообретенные мышцы под свитером. Он дошел до нижней ступеньки, свернул у первого ряда и пошел прямо к Смиту и Улле Бельман.
«Еще один шаг!» «Застрели сначала меня, Смит, иначе не успеешь!» «Как пожелаешь!»
Бернсон фыркнул.
«Чертов гражданский, ты не можешь!»
Катрина почувствовала давление на уши, как будто в самолете, который внезапно начал падать. И только в следующее мгновение она поняла, что это был звук выстрела из огромного револьвера. Трульс Бернсон остановился. Он стоял, склонившись вперед, и качался. Плечи его обвисли, рот открылся, глаза выпучились. Катрина увидела дыру у него на груди посреди свитера и ждала, когда появится кровь. И она появилась. Казалось, Трульс собрался с последними силами, чтобы удержаться на ногах. Взгляд его был прикован к Улле Бельман. Потом он упал назад. Где-то в зале вскрикнула женщина.
«Никому не двигаться!» —
прокричал Смит и стал пятиться к выходу, держа перед собой Уллу Бельман.
«Мы будем стоять снаружи с приоткрытой дверью минуту, и если я увижу, что один из вас встал, я ее застрелю!»
Разумеется, он блефует. И, конечно, никто не захочет проверить, так ли это.
«Ключи от Амазона», — прошептал Харри.
Он протянул руку в сторону Бьорна, который среагировал через секунду и вложил ему в руку ключи от машины.
«Халстайн!» — позвал Харри и стал выбираться из ряда. «Твоя машина стоит на университетской гостевой парковке. Ее в эту секунду обследуют криминалисты. У меня есть ключи от машины, припаркованные на улице прямо перед зданием. И я буду для тебя лучшим заложником».
«Почему?» —
спросил Смит, продолжая пятиться.
«Потому что я буду вести себя спокойно, и потому что у тебя есть совесть».
Смит остановился и несколько секунд оценивающе смотрел на Харри.
«Подойди туда и надень наручники», —
сказал он и кивнул на стол. Харри выбрался из ряда, прошел мимо неподвижно лежавшего на полу Трульса и встал у стола спиной к залу и Смиту.
«Так, чтобы я видел!» —
прокричал Смит. Харри повернулся к нему и поднял руки вверх, чтобы он мог видеть, что они закованы в копию наручников, соединенных цепью.
«Иди сюда!»
Харри подошел к нему. Смит оттолкнул Уллу Бельман в сторону и направил револьвер на Харри.
«Одна минута!»
Свободной рукой Смит схватил Харри за плечо, развернул его и направил в сторону двери, которую оставил полуоткрытой. Улла Бельман смотрела на прикрытую дверь, потом развернулась и посмотрела на своего мужа. Катрина увидела, что Бельман машет ей, подзывая к себе, и Улла стала двигаться в его сторону. Короткими, неуверенными шагами, как будто она шла по тонкому льду, но когда она поравнялась с Трульсом Бернсоном, то упала на колени. Она положила голову на его залитый кровью свитер, и в тишине, охватившей зал, ее одиночное горькое всхлипывание прозвучало громче, чем выстрел из револьвера.